Училась в 18-й школе на трамвае, это Голубцевине, потому что мама у меня работала целый день. Значит, она работала с 7 утра до 9 до 10 вечера. И я после школы ходила к бабушке. Она жила там рядом с вокзалом. Улица в Голубцевине. Лоховская улица была такая. Я была у бабушки. А потом уже я постарше, в пятый класс, я училась в 9-й школе. Такая у нас старая школа, она очень хорошо котировалась, там были хорошие педагоги, в общем, школа была очень хорошая. Я училась там до 8-го класса. Училась, но дальше... Я хотела, очень мечтала быть врачом-стоматологом. Но так как мама растила нас одна с моим братом, она сказала нам так: дорогие мои, я вам дам в руки кусок хлеба. А захотите вы учиться дальше или не захотите, это вы решите сами. Я вас не смогу. Так долго. Ну, в общем, брата она, ему очень нравилось часовых дел мастером был, выучился на часового мастера, работал часовым мастером, а мне, она, так как она работала кассиром в парикмахерской, она выучила меня на женского парикмахера. Конечно, это не стыковалось с моей мечтой, но выбора у меня не было. Вот. И я, поступив учиться, я еще, с большим-большим трудом, потому что мне было всего 15 лет, а брали учиться на мастера 16 лет. Набиралась группа, и нас отправили, был такой учебный комбинат в Голицыне. Нас всех отправили туда в количестве 9 человек. И вот попасть-то тоже было сложно на эту профессию, так как она котировалась и пользовалась спросом. Ну, так как мама очень много лет работала в этой сфере, значит, ей пошли навстречу, меня взяли, так она бегала. Паспортный стол умоляла, чтобы мне дали на месяц раньше паспорт, иначе я не попадала в эту группу, меня бы не зачислили. Вот, вот я закончила эти курсы, и вот я 52 года отработала женским парикмахером. Вошла туда, и все. Больше я...
Прямо в одной и той же парикмахерской?
Нет, парикмахерские менялись. Почему? Потому что где-то я была бригадиром, где-то меня ставили заведующей, где-то что-то. Потом я была очень много лет секретарем партийной организации в конторе парикмахерского хозяйства. Вот. И очень я работала и в старой колонии, вот на Красногвардейской, была парикмахерская, у дворца работала, то есть много коллективов пришлось это самое поменять. Ну, иногда это были производственные необходимости, например, там что-то с заведующей было не так, надо было срочно, ну-ка, давай, идите, налаживайте, там разговаривайте, это самое, работайте. Вот иногда просто по собственному желанию я проработала, когда здесь, на Красногвардейской улице, много лет. А потом, значит, подруга мне говорит, нужно. А здесь контингент клиентуры, в основном деревни. Вот то, что с автобусов приезжали из деревень.
Здесь конечная была, да?
Да, здесь была автостанция, и как-то вот здесь было очень много народу. Ну, такой народ попроще. Ну что мы здесь работаем? Клиентура такая неперспективная, нет, как говорится, роста производства, так, ну, в профессии. Давай перейдем в другое место. Мы перешли со дворца, там работали уже в общежитии. Колонн завода открыли, парикмахерскую мы там работали. Много пришлось, конечно, поменять, потом. Дело в том, что количество парикмахерских тогда было одинаковое, не как сейчас, в каждом доме по 2-3 парикмахерских. Но все равно контора была где-то 350 человек работающих. Одно время мы были соединены с фотографами, сапожниками, и была такая артель «Спартак». Вот. Да. Была артель «Спартак», и вот она объединяла всю сферу обслуживания. Часовые мастера, фотографы, банно-прачечный комбинат, парикмахеры, бани. Все это было в одной вот сфере.
А почему «Спартак»?
Не знаю. Так называлась артель «Спартак». И потом, значит, все это разъединили по кустам, образовалась такая служба, как бытовое обслуживание, туда перевели ателье часовых, всех этих профессий. Парикмахерская контора осталась отдельно, особняком она существовала отдельно. Ну вот 350 человек работающих, и такое, собственно, производство, которое тоже требовало, ну, как говорится, глаз да глаз, потому что план это был, план выдавался приличный, надо было его выполнять, тогда же было плановое у нас хозяйство, у всех был план, у нас тоже. Но тем не менее, вот работали, старались как-то, ну, так были, я не скажу, более, я вот смотрю на сегодняшнюю молодежь, я буквально вот в мае месяце этого года закончила работать. У меня вот проблема стала со здоровьем. А так, отработав 50 лет, вот вспоминая то отношение людей и теперешние, конечно, те люди были более, как сказать, дисциплинированы, ответственны. Сейчас к этому молодежь относится так легко и просто.
Вы имеете в виду сотрудников парикмахеров или людей, которые приходят, садятся в кресло?
Нет, сотрудников. Те, которые садятся в кресло, они нам не подвластны. Человек пришел, какой пришел, такой пришел.
Но ведь все со временем тоже меняются люди.
Ну, конечно, меняются взгляды, меняются желания, меняются направления. В моде и требования людей становятся другим. Это не то, что как мы начинали, все было гораздо проще и примитивнее, так скажем.
Ну да, ножницы,
да,
расческа.
Расческа, щипцы, ну, машинка всегда была там. Вот. Так что те люди, они были как-то более ответственны. Но потом, может быть, сказывалось то время, это еще были люди того времени, когда помнили жесткую дисциплину при Сталине, понимали, что, ну, заработать не так просто кусок хлеба, а сейчас, ну ладно, не так, как развернулся, ушла, до свидания, туда пошла. Как-то дорожили, больше дорожили своим местом, репутацией. Сейчас не очень на это обращает внимание, хотя я считаю это неправильно. Стоя на этом месте, репутация превыше всего.
То есть, если 52 года отсчитать, то вы приступили к работе в 63-м году. Как раз.
Да.
Может, Венедикт Ерофеев к вам заходил как раз стричься?
А может быть, мне надо визуально посмотреть.
А вот как, да, как вообще с клиентом общение происходит? Есть разговорчивые, есть угрюмые, есть приветливые.
Ну, конечно, все люди разные.
Много историй, наверное, узнали.
Очень много историй. Причем у меня было очень много клиентов, и они уже ходили династиями. То есть пришла мама, потом дочка, потом ее дочка. Вот. Потом иногда я... Ну, у нас раньше запрещалось в женском зале стричь мужчин. Но мы стригли в конце рабочего дня. Были клиенты-мужчины, которые не любили прически как мужского очень коротко раньше. Эти полубоксы очень короткие, а некоторые хотели подлиннее. Вот они любили ходить в женский зал. Мы их обслуживали вечерами в конце рабочего дня. Ну и вообще мастер — это, конечно, психолог. Когда к нему, когда к нему приходит клиент, ты узнаешь о его настроении, ты тут же по нему видишь. Если она такая колючая, ершистая и не очень.
Воды или чай?
Воды. Вот. И такая ершистая, ты уже понимаешь, что надо своей работой помочь ей, чтобы ее иголочки убрались. Ты начинаешь с ней говорить, что-то предлагать, советовать. И по ходу уже она тебе может рассказать, а почему она пришла не в том настроении, что у нее что-то там, какая-то проблема. Если это ее желание, человек захочет, он расскажет. Вот. Но когда она уже тебя посвятила в какие-то тайны, то ты как-то уже по-другому относишься к человеку, как ты соприкоснулась с его как-то тайно. И ты так вот. Очень много людей приходит, когда плохое именно настроение. И хочется вот что-то непременно поменять, непременно исправить что-то. Вот. И вот тогда они идут к нам. И ты смотришь, как этот человек, если ему действительно понравилась твоя работа, все твои предложения, и он с ними согласен, то, конечно, ты видишь, как человек появляется совершенно другое настроение, совершенно другое расположение. И тебя это радует. Тебя это радует.
Ну, то есть это в какой-то степени такой психотерапевт.
Психотерапевт, потому что парикмахер должен быть психотерапевтом. Вот. Потому что у меня получалось так, что девочки, ну, мастера все разные, есть тоже не очень, ну, как сказать, покладистый характер у самого человека. И она вот там начинает, она ей говорит, да, не очень ей нравится мастер, мне не хочется вступать в этот диалог, может быть, что-то такое. И она вот как бы недовольна. Вот этого нельзя делать, потому что надо дать возможность человеку высказаться, чтобы она почувствовала, что в руках в этих ей стало лучше, что она приобрела как бы хорошего собеседника, ее выслушали. Это очень непростая профессия, и характеры людей ты тут должна распознать. Когда обычно приходил капризный клиент, а его уже знали, он приходил не первый раз, допустим, то всегда как-то постарались мне подсунуть этих клиентов. Они говорят, Роза, твой подарок пришел, называли их подарком. И мне пришлось сажать этого человека как-то вот так. всего будет сглаживаться. Так что очень интересно. Ну вот я поступила в 16 лет. Тоже пошла учиться в школу рабочей молодежи. Закончила школу рабочей молодежи. И, конечно, я подумала о высшем образовании. Я не могу сказать, что я не думала, что потом, когда меня избирали много лет секретарем партийной организации, мне предлагали и руководство всей конторы. Но я отказывалась, потому что я говорю, бухгалтерию плохо знаю. А я считаю, что если человек недосконально знает бухгалтерию, он не должен идти быть их хозяйственником, потому что это чревато последствиями. Все это не так просто. Но, тем не менее, если поступать в пединститут, как бы мне не очень нравилось, я уже настолько приросла вот к этой профессии. Я в другой себя не видела. И поэтому я решила, что я останусь здесь. И в Пизе.
А вы скажите, какая первая ваша была парикмахерская? В каком месте вы работали? Самая первая?
Самая первая парикмахерская, вот когда мы выучились в этом комбинате и приезжаем. Это как раз называется у нас время было сезон весна. И нас всех отучившихся посылают в парикмахерскую. Она находится по улице Ленина. И вот перекресток Афгана, афганского рынка вверх вот сюда.
На Леголубную, да? Прямо
да.
Станция?
Нет, не станция. Улица Ленина идет. И от афганского рынка, афганский рынок, вверх поднимаешься, там сейчас парикмахерская «Шоколад». Там было небольшое помещение, нам его отдали, и мы, значит, стали работать в этой парикмахерской. Но так как нас оставили, так сказать, без присмотра старших мастеров, мы все только что выучились и считали себя ух, но мы ух только теорию. Вот по теории мы ух. А когда мы столкнулись с работой, то было много слез пролито, было очень много казусов, которые, если бы нас они распределили по разным точкам, это могло бы меньше быть.
Ну какие казусы?
Ну казус, тогда была завивка такая, перманент. Она очень капризная была, эта завивка. И в этой завивке надо знать один секрет. Мы его не знали, конечно. Мы его не знали, мы начали делать. Мы сегодня заливаем, а через день женщина идет опять. Здравствуйте, у меня ничего нет. Там или где-то что-то передержали, сожгли. Тоже нет. И вот тут бы нас бы, если бы распределили по-разному, нам бы мастера бы могли бы старшие, которые уже много лет отработали. А так нам спросить некуда, мы доходили своими.
А в чем секрет-то оказался?
А секрет его, ее надо было узнавать на запах. Там должен быть своеобразный запах. И потом, когда я не выдержала, я первая ушла из этой парикмахерской, где вся молодежь, я поняла, что здесь ошибка, что нельзя нам быть одним вот так. Работать это никуда не приведет. Я попросила, чтобы меня поставили работать в то место, где уже есть мастера со стажем. И у нас был один мастер-мужчина, когда он увидел, сколько слез я пролила, уже будучи вот там стоять, они же не сразу выдадут тебе тонкости всего. Сначала посмотрели, как я хорошо плачу, как я хорошо переживаю. А потом тогда он мне сказал, когда посадил клиента, значит, вроде все делаешь так, у тебя не получается. Когда сделал, сказал, подойди сюда, я подошла. Я говорю, мне вот секрет.
И чем же там пахнет?
Ну, он вот там варили состав сами раньше. И надо передать вот запах чуть-чуть как бы костра. То есть волос начал припекаться. И вот этот вот уловить этот момент. Если ты не додержишь, ничего не будет. Если передержишь, тоже ничего не будет. И вот этот момент надо было поймать. Ну вот, в общем, он мне показал эту такую изюминку, ну и тогда у меня уже все, как говорится, более-менее начало вставать на свое место, потом ты видишь, как работают другие мастера, более старые, уже это хорошая школа, конечно, тут уже совсем другое дело.
И вот вторая, куда вы перешли, где находилась парикмахерская?
Вторая парикмахерская находилась у хлебзавода. Была такая небольшая парикмахерская. Там дом стоит, он немножко вглубь от тротуара, построенный хлебокомбинатом. И там было помещение не очень большое, но там работало вот 6 мастеров. И вот так как их было мало, парикмахерских, нас нашли клиенты, и вот туда ходили. Ну, конечно, борьба за каждого человека, она велась каждый день. И вот те старые мастера, они, как говорится, приучили говорить, не говорить. Нельзя клиенту говорить слово «нет». Я вот так хочу, пожалуйста, а так хочу, пожалуйста, а так хочу, пожалуйста. А у нас вот как сейчас. Мы не делаем «до свидания», идите в салон. Сейчас, потому что очень много появилось разных прибамбас. Кто-то учится, кто-то уже не учится, так как это затратное дело, стоит очень больших денег, а обучение в Москве. И вот отсылают. Ну, а у нас нет. Такая борьба же, была жесткая борьба за каждого человека, чтобы он пришел еще.
А вот еще же есть такой момент технического оснащения, да? То есть вот где-то в 60-е, наверное, в 70-е годы появились вот эти вот сушильные аппараты.
Да, да, да. Они сначала были такие, ну, не очень качественные, такие сушильные аппараты. Вот. Ну, ничего, областное управление, к которому мы примыкали, относились в Москве, оно, как говорится, вот снабжало. Я не могу сказать, что это было очень хорошее снабжение, но, тем не менее, неплохо снабжали. Сейчас-то все просто. Сейчас вот. Ты хочешь стать работать? Да, пожалуйста, купи себе все и вставай. Тебе дадут кресло, на которое ты будешь платить аренду. Только за это место. Все остальное должно быть твоим. Только твоим. И у мастера, не дай бог, даже вот ножницы кто-то возьмет и ими поработает, допустим, твой напарник сегодня забыл ножницы. И она говорит, да я твои не работаю. Все, ты потом не сможешь работать. Как бы нужно, и человек привыкает к инструменту, и инструмент. Очень такая тонкая вещь.
А раньше такого не было? Раньше пришел, постриг, оставил эти ножницы, вы пришел и ниже постриг? Или
всегда
так было?
Всегда. Инструмент был всегда личным мастером. Личным мастером. Вот все это заказывалось, все эти расчески. И те заказывали на Колумзаводе. Были специальные мастера, которые знали, какие именно расчески нам надо сделать. И у кого-то мы покупали постоянно, а у кого-то вообще не брали, потому что они не годились. Все было кустарном.
Металлические?
Да, металлические. Да. Начинали мы все с металлических.
Ну, я помню, это вот в детстве ужасное ощущение, когда холодная вата в в расческу вставленную, да, вот так, да, вот, да, тебе.
Да, смачную. Да, все было не так. Ну вот, и вот я прожила в этой коммуналке до замужества. До того, как было 21 год, я вышла замуж, и потом уже свекровь жила вот по стене Маринкиной башни, стояли дома, покосившиеся все такие, старенькие. Вот у нее была там своя комната, и вот ее должны были снести, и вот теперь из-за этого реконструкции я...
Это уже 70-е?
Это уже 70-е, 74-й год мы получили квартиру.
То есть вы пожили какое-то время здесь, в Маринкиной башне?
Нет, я у свекрови не жила, я так осталась жить в этой коммунальной квартире. Потом мы пошли на частную, немного пожили. И вскоре нам, значит, от этого сноса этих ветхих домишек дали квартиру. Все было, конечно, непросто, потому что распределили на предприятие. Предприятия должны были представлять квартиры, где, например, кто где работал. Муж у меня работал на канатной фабрике. И обязались, чтобы предприятие выдало людям квартиры. Но предприятие, конечно, не очень хотело. Квартиры были нужны, и они хотели, чтобы с полком давал. Ну, много было перетерто всяких речей, чтобы это добиться. Но в конце концов мы дали нам эту квартиру, ну, со свекровью жили уже здесь. Но до замужества я жила в этой квартире. Еще дочь у меня родилась в этой коммунальной квартире. И это было так замечательно, впечатляюще, что мыли мы ее в комнате, вот комната 15 метров, то есть вот квадратик, вот ставилась ванночка, тут же мыли, и тут же мы это самое. И обедали, и завтракали, все это в 15 метрах, и ничего, считали, что более-менее. Ну, на частную потом пошли, конечно, потому что уже ребенок начал ходить, а ходить нет. Ему нужен был простор. Ну, конечно, люди того поколения могли жить в коммуналке. Теперешняя молодежь, она бы не смогла. Просто не смогла, потому что характеры поменялись в целом у народа. Но те люди были более терпимы, более сговорчивы. Война прошедшая и такая жизнь, ну такая, как бы сказать, ничего нет, ничего нет. Это как бы воспитывало людей, они привыкали к тому, что надо чем-то жертвовать. А теперешней молодежь нет. Хочу сегодня, чтобы было.
Нет, мне кажется, там вот в Питере так много коммуналок, что и сейчас молодежь спокойно к этому относится, как естественно.
Ну, понятно. А как? А куда деваться? Я была у подруги в Питере, у нее 12 коммунальных комнат. Там огромный дом, вот ей дали комнату, она поменяла колонну на Питер. Она мечтала. 33 квадратных метра. Огромная комната. Вот этот вот коридор, это столько народу, это что-то невообразимое. Да, там, конечно, ну, Питер это...
Молодежи весело.
Да, да. Но очень много, конечно, сложностей там. Бытовые стычки. Происходит, вот я была, я решила этот вопрос с квартирой, чтобы как-то не жить в этой коммуналке.
А вот нам вчера еще рассказали чудесную историю, оказывается, были такие аппараты, где можно было бросить монету и подушиться одеколоном.
Были.
Да, вот это
да,
совершенно
неожиданная. Но в Коломне их было один, по-моему, стоял. Это вот здесь, в центре, была мужская парикмахерская. Но почему-то он простоял не так долго. Вот я не знаю, почему. А в основном эти аппараты, я когда была, когда только начала работать, я ездила часто в Москву, смотрела, как там мастера работают, чего училась. Там. И вот я ездила, там была парикмахерская на Калининском проспекте, Чародейка. И вот там я впервые увидела этот аппарат. Потом я рассказала, что вот есть такой аппарат, давайте вот это самое. Сюда, ну, поставили один, но у нас очень мало, да. Как типа газ-вода, только это распыляет одеколон. Ну, в Коломне было на один, и очень мало простояло, что-то так.
А как там, аромат можно выбирать или нет? Или один?
Нет, один. Один.
Шипр?
Да, да, был один аромат, не то, что там выбор какой-то. Вот, и ты мог это
сам. А вот с ароматами, это же очень тонкая вещь, кому кто подходит, кому.
Да, конечно, конечно, но, во-первых, их было не так много, там что там, Кармен, Шипр, тройной одеколон, кто на какие деньги был, это самое.
И как распределялось? Ну, что дороже, что дешевле?
Да, конечно, в стоимость оплаты за работу уже входило, вы каким одеколоном, дорогим или дешевым, спрашивали человека. И его, значит, брызгали, вот, и потом взимали за это либо...
А вот не помните цену, сколько стоил шипр, сколько тройной?
Нет, нет, это потому что я не помню, я, потому что я работала в основном в женском зале. Ага. У нас этого не было.
Я а какой помню, дорогой? Шипр или тройной?
Шипр.
Шипр дорогой, да? А тройной самый
дешевый? А тройной самый дешевый считается. Вот. А я только по женскому залу помню. Вот, у нас стрижка стоила 40 копеек.
Любая?
Простая.
Простая.
А потом в 70-х. В 70-х появились модельные стрижки. Мы получили стричь модельные стрижки, и стоили они ровно 70. Это считалось очень дорого и очень круто. Модельная стрижка.
А завивка?
А завивка вот отошла уже 6-месячная, постепенно стала уходить. И пришла химическая завивка.
А перманент это вот шестимесячная?
Шестимесячная, да, и она уже стала отходить, и больше стали делать химическую завивку, потому что она более красивее была, и потом она практичнее была, она дольше держалась, там были свои преимущества, поэтому шестимесячная, перманент быстро отошел. Так что... Очереди были, это вообще мы начинали работать это в 7 утра. В 7 утра и до 10 вечера. Мы работали, причем стали. Ну, две смены.
Ну, это показатель хорошей жизни.
Да, да. А теперь очень мало народу, меньше будет. Ну, правда, может быть, если суммировать, если раньше было. Меньше 10 парикмахерских на Коломну. А сейчас-то их где-то 150. Может быть, и не меньше. Просто так как это распределились теперь, и уже нет этих очередей, выстаиваний. Никто, как говорится, не будет тебе стоять часами. Сейчас каждый дорожит временем. Кто себе может позволить стоять по 2-3 часа, как раньше, или занимать очередь в 5 утра. Было такое время.
Это вот какое же время, когда такая мода на прическе пошла?
Да, потому что женщины очень за собой следили, я хотела сказать. Сейчас так не так следят за собой. А раньше начинался понедельник, и все хотели прийти на работу достойно выглядеть. Делали завивку, делали укладку, чтобы всю неделю это держалось, и она всю неделю ходила на с нормальной головой, как говорится. Красиво смотрелась. А сейчас удлинила волосы, раз, смахнула, причесала. Не очень много времени выделяют. Хотя очень много сейчас, что препаратов не сравнить с тем, что было раньше. Тогда же тоже ничего не было. Наши женщины были не очень-то избалованы. Вот они делали то, что можно было себе позволить по минимуму, чтобы достойно выглядеть. А сейчас уже, конечно, совершенно другое отношение. Эти салоны, эти спа-салоны. При желании, при наличии денег, нужно потрясающе.
Ну скажите, вот глядя фильмы, глядя на фотографии, вы сразу определяете время по прическе?
Да.
Да?
И что бы я ни смотрела, фильм ли, спектакль, первое, что я обращаю внимание, прическа, примерно какой возраст, качество, как она сделана, обязательно отмечу про себя. Конечно, я и с молоду в основном ходили смотреть. Вот начинается демонстрировать фильм. Людям понравилась стрижка, они приходят. А вот вы этот фильм смотрели, я вот хочу вот так. Так что ты должна была быть в курсе событий. Она придет завтра, попросит вот эту стрижку.
То есть вам нужно было вовремя посмотреть.
Да, посмотреть и быть в курсе, а не так абы-кабы. Как же сейчас я смотрю по телевизору. Да. Ну, дочь у меня тоже парикмахер, она вообще музыкант по профессии. Но она не работает по музыке, потому что она закончила в 90-е годы училище. И устроиться было невозможно, когда у нас все консерваторские поехали челноками за тряпками. Вот, никому не нужны были музыканты. И так вот неудачное стечение обстоятельств. И она очень мало поработала. И тогда она сказала, так я прихожу и работаю с тобой. И открыли вот эту парикмахерскую хлебзавода, которая давно была там. А потом ее закрыли, и никто не хотел там работать. Мы ее открыли, и мы с ней там работали. У нас было приличное количество клиентов, потому что у меня был очень большой багаж клиентуры. Я когда работала в другой парикмахерской, они, господи, ты бы шла куда-нибудь работать, они твои сидят, тебя ждут. Ну, люди заходят, в ожидалке сидят, ждут. И они убегают, они пугаются, им кажется, народу много долго ждать. А это сидят ко мне, что, допустим, а они что делать надо? И я уйду. И я открыл эту парикмахерскую крем-заводу, и мы с ней там работали. Как раз тут она сказала, что она с музыкой завязывает, потому что она ездила по району, преподавала музыку, а тогда еще была проблема. Люди не могли позволить инструмент. А без фортепиано, она говорит, ну а что я им говорю? А где им, говорит, дома учить уроки, тренироваться-то, а инструмента нет? И я, говорит, это впустую. Говорит, нет, говорит, это не делать. Очень-очень было тяжелое время. И вот она тоже стала парикмахером работать. Тоже так работала 20 с лишним лет.
А вот расскажите про изменение моды в прическе. Вот, мне кажется, у меня сестра, когда «Война и мир» фильм вышел, она сразу стала завивать вот эти вот, как это, кудряшки.
Да, обычно вот фильм, если покажут, да, И как-то ведь, вы помните, вот те 70-е годы, и даже в 80-е еще были такие прически, женщины у нас ходили с такими халами, с такими начесами. Прическа делалась на неделю, она была спокойна, одевала платочек, спала, и в нее...
Халы?
Да, 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 она делалась, там много разновидностей. Она плелась в виде косы таким пучком, это была одна прическа. Другая прическа делалась, например, если на свадьбу или вечернее, это более красивее делалось, чтобы это смотрелось. Там очень много было разновидностей причесок, и мы-то, мастера, вот с этими прическами все заработали себе аллергию на лак, потому что там очень много брызгалось лак. Вот, заходишь в парикмахерскую, стоит такая дымка, все фиксируют лак. Лачниц не было их, стеклодувы нам выдували на заказ.
Что значит лачница?
Лакинцы такой был, значит, лак, но мы получали жидкий. Фабрика «Свобода» выпускала жидкий лак. И вот так, а надо же его распылить, и мы получали в пузырьках распылить. И вот, значит, кто-то там стеклодув, отдельные мастера делали стеклянные нам такие помпочки. На них мы покупали клизму, простите за выражение. Ее обрезали, одевали на эту колбочку, и такой пульверизатор получался. Потому что если обычный пульверизатор, он засорялся, потому что в этот лак входила канифоль. Он засорялся. Вот. И вот эти вот колбочки, мы покупали эти лачницы, и вот заходили, да, там дымка стоит, все лачат, эти прически делают, мастера у нас.
То есть, получается, выдували в вот, клизму?
Да, вот эта вот груша, угу. И она распыляла, вот там две трубочки были такие, одна, значит, дырочка, вторая тоже с дырочкой, но как-то было вот так вот устроено, и этим воздухом распылялся этот самый. Да, кто делал, приносили, уже мужчины наловчились. Придут
на заводе.
Да, где-то на заводе делали, придут, нам чемодан откроют, то какую берите, там, то поменьше, то побольше. Вот, ну, обычно они били, все их брали в пробах, все их брали, чтобы было. Очень сложно работали, потому что требования народа росло, а особо очень мало было таких вот прибамбасов. Когда я первый раз поехала за границу в Финляндию, люди покупали клетки, а я покупала инструменты. Я из Финляндии не знала инструменты. Я как там пришла и увидела, у меня глаза открылись, а рот открылся. Я говорю, я начала, это надо. То есть вот где бы ни была, потом мы в Болгарии тоже, так вот смотришь, щетки, расчески, это все кто-то за тряпьем, а ты все за инструментом бегаешь, все вот чтобы принести такое вот, того, чего у нас еще не было, а там было.
А вот скажите, когда вот эти вот прически меняются, да, ну, люди же тоже переживают, они уже нашли свой облик, они нашли какой-то, да. и вдруг другая мода. Кто-то ведь застревает в своем,
да,
времени.
Да.
Еще можно и сейчас встретить,
да,
какую-нибудь, да, даму с шиньоном или какого-нибудь, да, мужчину с бакенбардами.
Просто у человека, у каждого человека свой вкус. И ему кажется, порой, вы знаете, не убедишь, что она пришла к тебе и носит, допустим, стрижку, которая не очень ей хорошо. Говоришь, а вот вы сделаете это. Нет, я привыкла, она привыкла ее укладывать, она привыкла себя видеть в таком образе. Это очень сложно, бывает, переубедить. Ну, тогда говоришь, хорошо, я сделаю то, что вы просите. А есть люди, хорошо соглашаются, вот, да, я хотела бы поменять, может, вот это будет лучше. Начинается, там, все зависит от человека.
А вот шиньоны, когда они появились?
Ой, шиньоны появились вот 70-е пришел расцвет. 60-е еще не очень. А вот в 70-е, да, тут начали мастера делать их. Ну, мода длинные волосы, высокие прически, эти шиньоны, эти вот косы всевозможные делались, подставлялись, вот, укладывали, также накручивали.
Ну, рассказывал, там чуть ли не банки вставляли, чтобы повыше было.
Ну, банки не банки, но просто посредством начеса мы делали.
То есть никаких приспособлений там не вставляли?
Нет, были прядочки такие, где можно было добавить, подколоть, там где-то надо. Или, допустим, делали свадебную прическу, тоже прядочки накручивали локоны, чтобы это так длинно и красиво. Ухищрялись и хотели себя украсить, да. Но это в основном 70-е годы, как женщины ухищрялись.
По профессии не ударили? Парики? Тоже ведь была мода какая-то сумасшедшая.
Да, поначалу все, многие люди, особенно, ну что скажешь, практично. Одел, пошел, да? Но, во-первых, в них тяжело, потому что жарко. Это есть парики синтетические, это более дешевые. Есть из натурального волоса. Более дешевые, конечно, многие на них позарились, они поначалу смотрятся как естественные, так ничего. А в процессе носки они ухудшаются. Это волокно становится уже не таким красивым, естественным. И уже можно сказать, да, куда мы пойдем. Но когда зимой и осенью прохладно, это еще можно, как говорится, вытерпеть, то летом в нем страшно жарко. Это очень тяжелое испытание для женщины. А поначалу, да. Ну и сейчас, вот даже вот особенно сейчас к шубам, к натуральным, очень любят парик, не нужно шапку, красиво смотрится и тепло. Сейчас очень, как говорится, там, например, женщина не может вырастить волосы, там раз купила себе длинное каре, какие-то хочешь, пожалуйста, пристегнула, походила какое-то время. Да, это имеет место. Пожилые люди, которые уже качество волос с годами лучше и становится, ухудшается, они тоже некоторые прибегают. Но опять же, в основном это зима, осень, летом тяжело. Есть вообще даже такое, что можешь потерять свои волосы, начинается вот падение своих волос. Это очень сложно, но не советую. То есть вот один там раз и говорит, да, пошел, сходил, и... а если постоянно, очень тяжело. Что? Но первое время, вот я отработал 53 года, я очень тяжело переживаю уход с работы. Потому что я настолько привыкла общаться с людьми, настолько я любила свою профессию. Я даже, когда я начала, я не думала, что у меня будет такая любовь. Но я даже не сказала, что любовь просто... Я по натуре очень ответственный человек. Я подходила просто... Поначалу просто ответственно, что ты стоишь, работаешь, надо это делать хорошо. А потом уже, да, потом уже в процессе появился другой интерес. Хотелось больше уметь, больше знать, ездить, усовершенствоваться, там, что-то познавать новое.
Может, ему надо маме спасибо сказать, что она эту профессию...
Да, я потом ей сказала спасибо, потому что когда люди не могли заработать, я могла заработать столько, сколько я хотела. Если ты не ленишься, то тогда в этой профессии можно было заработать очень хорошо. Если ты ленишься, это вопрос другой. Вот. И когда я уже вышла замуж, и когда получили квартиру, я могла позволить себе купить, допустим, гарнитур, жилую комнату. Не все люди этого могли. Я могла. Да, я пахала, но я это купила. Я хотела. И потом я ей стала благодарна, что я не познала бедственных ситуаций в финансовом вопросе. Они были не шикарными, но они были достойными жизни. Я бы так сказал.
Скажите, а дома вы не практиковали стричь?
Да, я когда была помоложе, у нас 6-подъездный дом, все эти 6 подъездов ходили ко мне. После работы, там то одна приходит, мне надо срочно, ты могла бы, не могла бы, где-то по дороге стричь в магазине. Ну приходи, и кому могла отказать всех, мне было жалко. И вот и дома делали, и выезжала, допустим, свадьба. Вы могли бы причесать прическу? Ну, невесту. Да, могла бы. А невесту приходишь причесывать, там маму надо причесать, там гости какая-то, тетя приехала причесать. То есть получалось, что ты причесываешь целую свадьбу. Да, и такой был, у меня был специальный сушуар, стационар такой, как сказать, домашний. Он, значит, это самое такое небольшое сооружение, с колпаком его одеваешь, высушиваешь, все это.
Это сушуар называется?
Ну, он назывался фен, но он, значит, как сушуар работал, как в парикмахерском стационаре.
То есть вот эти аппараты, а это домашний, называются,
да,
сушуар?
Это сушуар, да. А у меня он такой маленький стационарный был, который, значит, я пользовалась дома. Наш выпуск Ловко, он так и назывался. И желающий, кто там накручивался, можно было высушить. И вот я так делала прическу, почти все свадьбы причесывала. Все это было, как казалось, не тяжело. Даже сейчас вот есть соседки, которые уже состарились, мы все состарились, они не выходят из дома, вот, они не позволят брать и полукредит быстрее. Но не выходит человек из дома. Сложная ситуация, я теперь сама не очень хорошая подруга. Вот. Но так как это в одном доме, так как это никуда-то идти, пойдешь там. За столько лет настолько привыкли, что...
Ну вот нам рассказывали про эту квартиру, что здесь тоже была такая взаимовыручка. Здесь жил дантист, здесь жил врач, здесь жил парикмахер. Ага. Вот. И если стричься в эту квартиру, да. Если зуб заболел у кого,
да.
Записываешься.
Да, да,
то есть вот такая взаимовыручка.
Да, да, это было, конечно. Но в нашей квартире были в основном пенсионеры, так не очень это было. Но так как, а дом огромный, народу много, например, там я когда жила на рабочем поселке, там мы проходили как парикмахеры медосмотр. Каждые 3 месяца, раз в год флюорографию. И вот там она жила, она в этом кабинете, в рентген-кабинете, конечно. Я... Пальчик, я приду, мне нужно флюорографии пройти. Да, да, конечно, там придешь, там, без учения, она быстренько сделает тебе флюорографии. Так что, конечно, все люди очень тесно общаются. Вот сейчас это как-то вот разрознено. Вот. Сейчас ты можешь даже не знать. Вот у меня, вот прожила я с соседями напротив 40 лет, их не стало. Они продали квартиру, сейчас заехали молодые. Я даже не могу сказать, как зовут жену. Вот муж, потому что он там, мы как-то соприкоснулись, он сказал, что он, замок он менял. Он сказал, что его зовут Павел. А жену я даже не знаю, как зовут. А раньше мы такого не было. Здесь две девочки напротив жили. Моя туда Нель, она уже там, они там уже играют. Тут вот другие соседи там тоже как-то общались. Конечно, были более, как бы сказать, люди проще и шли на контакт. Сейчас так на контакт не идут. Сейчас очень так осторожно, обособленно и сто раз подумают, заговорить или нет, или лучше помолчать. Раньше все как все про всех знали, все, кто где работает, кто чем дышит, кто что.
А вот еще особенность профессии. Наверное, там, когда праздник, когда люди. Все там отдыхают, у вас наоборот
ужасно.
Самое напряженное.
Я очень не любила праздники. А почему я их не любила? До такой степени устаешь, но дом-то остается домом, тебе тоже нужно приготовить, убрать, там то все, к тебе тоже придут люди. А ты приходишь уже просто никакая.
8 марта.
8 марта это что-то, Новый год. Мы уходили с работы под Новый год, и Новый год в дороге встречали. Мы не успевали даже добраться до дома, потому что всех жалко, и надо, и сделайте, вот это, и ты не успеваешь оглянуться, как вот уже вот сейчас Новый год там стоит, а ты еще в пути. Всякое бывало, и я, конечно, праздники не очень любила, потому что я... Очень уставал перед праздником. Это издержки нашей профессии. Конечно. Ты же не скажешь человеку, вы знаете, я устал. Конечно, сделаем, сделаем. Все будет хорошо сейчас сделать. Конечно, это все непросто. По себе, конечно, тяжело. Ну, во всяком случае, ты сразу видишь результаты своего труда, что мне нравится. И по выражению лица ты уже понимаешь, нравится или нет. А если еще скажешь, что я вам не могу дать визитку, то мне очень понравится. Ну, тут, конечно, ты даешь. Телефонов не было, ничего, скажешь, режим как работает, считали люди. У меня была одна клиентка, она ходила много-много лет. У нее были прекрасные волосы, делала она только стрижку. Однажды ей надо было куда-то уехать, а я была в отпуске. И она обслужилась у другого мастера. Она приходит домой, муж ей говорит, Ниночка, что-то сегодня мне не очень нравится, ты не разгонирована была. Она говорит, понимаешь, она в отпуске. Наверное, как я часто понял, путевки горящие, я брала и ехала по горящим отдыхать. Поэтому, наверное, так получилось. Она говорит, в отпуске мне пришлось вот изменить. И он говорит, лучше бы ты изменила мне, это было бы. Так заметно. И мы, у нас эта поговорка стала как нарицательная. После этого мы стали говорить, что лучше изменить муж, чем парикмахера. Не так заметно. Очень такая.
Вот так рождаются афоризмы.
Да, да, да. И она была, причем однажды я стою, работаю, и вдруг приходит моя эта Нина Григорьевна с тортом. Я к ней вышла, я говорю, вы спешите выйти на день рождения. Она говорит, нет, Роза Леонидовна, я не спешу. Я пришла вас поздравить. Я говорю, меня? Я говорю, ну мне нет, нет. А 10 лет, как я у вас обслуживаюсь, не дают мне этот торт. Я говорю, ну надо же, вы даже помните, с какого времени вы обслуживаете. Всякое было, всякое такое, воспоминания такие.
Ну, интересно, да. Смотрите, например, у кого-нибудь фотографии, да, и видите, ага, я делал прическу, ага, я.
Я первое время, это очень много, у меня было много подруг, первое время, рука не набита. И я после смены оставалась и причесывала бесплатно своих подруг, чтобы набить руку, чтобы вот повысить свою квалификацию, как бы. Я вот их причесывала. После смены я еще оставалась и там стригла и прически делала, чтобы вот повысить квалификацию свою. Они все до сих пор есть фотографии, я не вспоминаю этого. Ты меня на свадьбу причесывала, вот ты меня это самое. Однажды я сделала прическу на свадьбу невесте, она была из Духовицы. И потом год через два, вот она родила, у нее ребенок появился, год через два она пришла ко мне и говорит, Леонидова, вы мне такую прическу сделали, что моя фотография повисит в ЗАГСе. А я ее украсила живыми цветами, прическу сделала. И сочетала я эту прическу с живыми цветами. Фотография в Луховицах у нас висит в ЗАГСе. Такая некрасивая прическа.
То есть вот как раз я хотел спросить, а допускали ли вы какие-нибудь уже собственные изобретения?
Ну, конечно. Ты уже, например, приходит девочка на выпускной. Ей надо причесаться, ты спрашиваешь, какое у нее платье, какой цвет, какую прическу. Это она предварительно пришла с тобой договориться, что ей надо причесаться. Ты все это спросила, и ты уже думаешь, а чем можно украсить прическу. И ты ей предлагаешь, а может быть вот это сделать, а может быть вам вот это вот, а может быть это, а может быть бант сюда вот такой небольшой мы сделаем, а может быть это... там какую-то красивую заколку, типа броши, чтобы она смотрелась. То есть ты уже начинаешь вот так как-то участвовать в этом процессе, чтобы это сочеталось, чтобы это было красиво.
Ну это уже другая немножко даже профессия, да? Дизайнер, модель.
Да, да, ты должна это вот, как говорится, прочувствовать. Что это, конечно, это очень, мне лично это доставляло удовольствие. Причем я любила, как девчонки надо мной смеялись, ты говорит, любишь занудных, я люблю капризных клиентов. Я не люблю, когда человек сидит безразличный, и ему все равно. Были и такие, бывают и такие. Да как пострижусь? Я говорю, ну как я вас... Как хотите, как вам хочется, вам же ходить с этой прической. Да я, как хотите. А я вообще люблю, когда человек что-то вот просит, там, неординарное, там, что-то такое вот ему хотелось бы, вот что-то. А многие мастера, конечно, не любят этого, потому что нужно мне это головоломка заморачиваться, что она хочет.
Но сейчас вообще красят в самые невозможные цвета, дреды плетут, что-то
да,
вытворяют.
Да, да, да.
Это вы не освоили еще?
Нет, дреды я не плела. Я нет, потому что я даже... Я уже, это появилось, когда уже у меня такой возраст хороший наступил, осень, как говорится. И у меня уже проблемы начались с ногами, я не могла поехать, а это надо поехать учиться в Москву, это надо все. Нет, это уже, я говорю, молодежи, там косы плетите, дреды крутите, я говорю, это я без меня, я говорю, я уже не хочу, потому что все, уже ресурс выработан, слишком, говорю, много молодости. Как говорится, не жалела себя. Может быть, если по-другому бы относилась, может быть, сейчас был бы другой резон относиться. Но все равно, как говорится, никуда не денешь. Возраст он свое берет, не одно, так другое. И у меня всегда я завидовала. Соседка напротив, она работала в Галутине на станции кассиром. Я говорю, как я тебе завидую? Ты всю смену сидишь. И что? Вот от того, что она сидела, она вообще не могла ходить, коленки у нее были в таком состоянии. Казалось бы, сидел человек. Я говорю, я приду, я говорю, ты еще вот горы можешь свернуть дома. Я говорю, а я уже никакая. Вот, пожалуйста. Так что никто ничего не знает, что лучше, где найдешь, где потеряешь. Сейчас вот очень много мужчин-парикмахеров, потому что у нас за границей это всегда было много. Ну, послевоенное время, мама у меня работала кассиром, у них тоже очень много было мужчин. Послевоенное время, ну, муж таких мастеров. А женский у нас был там ходил, это сугубо женская была профессия. А за границей там парикмахеры все мужчины. Сами тут так просто. А потом и женщины многие любят. Когда мужчина обслуживает, они считают, что, может быть, он видит по-другому, он лучше сделает, как говорится, предложит. Все люди разные, абсолютно. Все это непредсказуемо.
Спасибо вам. Мы забыли сказать, что сегодня 26 ноября, четверг, да? Роза Леонидовна
Рабинович.
Спасибо, Роза Леонидовна. Очень интересно бывает погружаться в совершенно такие, да.
Думаешь, что это
глубины.
Так просто, да. Ну что там, да.
Не, любая профессия. Вот мы берем интервью у разных людей. Вот такое узнаем. Например, у нас нам рассказали про магазин «Огонек». Вот. Тонкости, хитрости, как там работали, как бумагу резали, сколько там стандартов всего. Вот это кулек на 100 грамм, кулек на 200 и
я
пошло.
Помню, да. Четвертый магазин, где я жила, тоже придешь, они разрезают эти бумагу этим ножом. Такая толстая, но я всегда поражался, как же тяжело это вот все подготовить и резать.
Да, у каждого и открываются какие-то прям
да,
просто
да, да,
такие
да.
Объемные картины мира.
Да.
Получается.
Думаю, что все не так все сложно. Оказывается, если ты грузишься в это, то это действительно все требует очень сложного подхода. Не так просто. Жизнь. ничего нет простого, оказывается. Первый взгляд так кажется.
Интересно было бы с вами полистать какие-нибудь журналы. Мне кажется, вы бы сразу реагировали на какие-то...
Вот я не догадалась взять журналы причесок, то у меня сохранились эти журналы причесок. Ну, тогда, когда вот я только начинала, там очень много моделей показано, как описано, как делать, как...
Может, вам как уникальному специалисту уже перейти в музейную сферу работать?
Так у нас, если создавать музей парикмахерского искусства, то это надо очень много... такого инструмента достать, которого уже почти не достанешь.
Ну как? Как вы называете, который...
Лачница. Вот это вот все, это уже ничего не доставишь. И такие вот у меня были, мы когда учились, нас учили, мы же начали. Начинается все, как говорится, с классики. У нас был очень старый преподаватель, парикмахер в этом училище. И он начал нам показывать холодную укладку волос, это когда волнами вот так вот выложены. Иногда вот сейчас показывают это 20-е годы, 30-е годы у женщин выложено волнами. И кажется, это так просто, а это такой труд. И вот сейчас мода вернулась. Многие на телевидении, я смотрю, делают это. Она называется холодная укладка волос. Руками ее укладывают. Не умеют делать, я говорю, не умеют. Я говорю, я же это вижу, я же смотрю, что это была такая классика, настолько мурыжили на этих вот классических укладках. Ну зачем нам эти щипцы, мы что, внука накрутить, что ли, когда учились? А эта классика, от нее никуда не денешь, если ты будешь уметь это, то ты все остальное будет. Как говорится, как блин по маслу.
Не, ну у вас здесь вот сейчас в Коломне процветает такой город-музей. Вот поэтому,
да,
скажем,
да.
Вот мы в коммуналке. Здесь мода там 60-е, да, 70-е. Да, да. Ну, может быть, снимают фильмы, кстати. Здесь уже два фильма снималось про те времена.
Да?
Вот. Да. Ну, например... Может быть, вы сейчас глянете, там на мониторе есть фильм, скажете, нет, не подходит, это прическа из такого времени, это прическа из такого времени. То есть это уже тонкости такие, да, которые считывает только специалист. Да. Или там вот барышня в кринолинах в музее постила, там тоже свое должно быть.
Да.
Вот, своя укладка, свои какие-то хитрости.
Да,
может,
да,
вы уже... Так как специалист экстра-класса с большим стажем могли бы консультировать и показывать хитрости,
да,
передавать опыт.
Конечно,
поговорите с девчонками, мне кажется, это очень даже, да, может быть актуально. Будут приезжать специально на вас из других городов. Хочу в 30-х, хочу в 50-х, хочу в 90-х.
Интересная мысль. Женщина, голова уже не тем забита здоровьем, которое появляется с годами, перекрывает все.
Ну так вы же энергию свою будоражите,
ну,
когда.
Ну это понятно, конечно, ты. Совершенно по-другому начинаешь.
Вы же не из тех людей, которые сядут у подъезда на лавочке.
Нет, конечно, не хотелось бы. Но... Никогда не знаешь, что жизнь тебе преподнесет. Духовно, потому что придется сесть на лавочку. Потому что так с осуждением смотрела. Кстати, сейчас уже почти никто не сидит.
Сейчас лавочки убирают, чтобы там да, не распевали.
Да, да, попробую. Вот. Теперь я думаю, так, далеко идти не пойдешь, а воздухом подышать хочется. Может, придется на лавочку пробежать. Так что жизнь, она такая непредсказуемая, что когда-то ты думал, нет, 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 это со мной не будет, получите.
Ну да, это самостоятельность, да. Бабушки у подъезда.
Да, да, да.
Они все знают, что да. Происходит.
Нет, сейчас уже сложнее. Сейчас уже много квартир сдается. Они не успевают за этими событиями. Там сейчас ведь как сегодня сдавали, сдают этому, завтра вот эти уезжают тем. Сейчас уже тоже. Это раньше знали, что варится в каждой квартире. Мясо или картошка пустая, как говорится, кто как живет, все знали. Сейчас это, конечно, не так. Потому что все. А потом сейчас раньше телевизоров не было. А сейчас мы можем, бабушки эти сядут, и как значит вот эти сериалы. Они утром начинаются про здоровье и до самого вечера. И все ты...
Теряют квалификацию.
Да, теряют, теряют. Понятно, теряют квалификацию. Я не знаю, конечно. Может, стоило подумать, но... Если бы пораньше, я столько, как сказать, старых вещей и инструмента аннулировала. Просто мы не храните и все это заполняется. То это, конечно...
Ну, может быть, начать с того, что ну, какую-нибудь встречу тематическую придумать. Вот, и вы пообщаетесь на предмет, например, причесок 60-х. Ну, какая лекция с практическим, дочка вам поможет с практическим выходом, да? Потом следующая какая-то курс лекции, очень интересно, мне кажется, народ пойдет с удовольствием. Да, мы встречаемся с разными людьми, специалистами, и, конечно, такой необычный такой разворот, и у всех же это в памяти. Вот я эту холодную расческу уже никогда не забуду.
Да, да, да.
Как клали доску, да. Как жужжала над ухом машинкой, да, кусалась, да. Как мурашки шли от этой холодной. Это же навсегда, это ощущение. Я не любил в детстве стричься. Сидишь, все, тебя придушили уже этой.
Да, да, да.
И над тобой занесли уже жужжащую машинку.
Сейчас вот такие приспособления в детских парикмахерских. И кресло-то сделано как ежик, например, или как ребенок сидит, он под впечатлениями, что он там, или на лошадке, или вот даже кресла такие делают необычные для детей, для детского зала. Где уж там им плакать или что-то такое. Забыл, он рад до смерти, что сейчас настолько это все продвинулось, даже порой удивляешься, как хорошо, что это придумали, как хорошо.
А вот интересно, мода на длинные волосы, когда парни начали носить там в 70-е, были какие-нибудь истории с этим связаны?
Ну, конечно, были. Они приходили стричься, и вот они до трясучки, ради бога, только чтобы это не коротко, чтобы Ну, ему ты ему говоришь, что ну, давайте облагородим, сделаем это более, как говорится, чтобы это красиво было. Нет, только не уменьшается, только чтобы вот как-то это... Конечно. А, ну, они и сами. самодеятельностью занимались, они там считали, если длинные волосы, может, как угодно их подрезать, неважно уже. Абсолютно не важно, как они легли. Так что, много всего. Как теперь все обрадовались и на лысину стремятся. Есть и хорошие волосы, а уже, ой, говорит, как удобно. Это ж так удобно. Думаешь, у вас такие волосы чудесные. Особенно вот когда лето, жара, он не вот это вот убрать на лысину, что так что.
Да, наверное, вы могли бы какую-нибудь такую еще вывести закономерность характера человека и характера волос. Есть ершистые,
да,
не,
да,
не
да,
уложишь. Есть нежные какие-то, да, есть тонкие волосы, да, как да, это вообще?
Да, да, есть послушные. Раньше вообще говорят о характере, судили по волосам.
Да?
Да. Вот есть такое нам в народе, что о характере человека судят по волосам. Потому что если волос мягкий, значит характер мягкий, податливый. Если жесткий, значит он жесткий, упрямый. В народе это ходило.
Не, ну слово ершистый, да, наверное, не звучит.
Наверное, да, да, наверное, от этого где-то что вот так.
Торчком?
Да.
Не уложишь?
Да, есть вот растут вот, что сзади вот, вверх растут, не прострижешь никак, если да, линии просто не будет стоять. Так что много очень нюансов и все люди разные. Чем хорошо, что все люди разные, чем интересно профессии. Ты. А потом уже, когда, конечно, много лет работаешь, тебе начинают ходить постоянные клиенты, ты уже знаешь, у кого что спросить. Ты уже настолько знаешь, там, сын, дочь, там, как это, как то. Или она садится сама, начинает тебе рассказывать. Она знает, что ты в курсе всех событий. Что-то интересно.
Очень у нас интересная с вами получилась беседа. Мне кажется, надо продолжать вот эту тему музейную. Музейного, да, парикмахерского дела.
Не знаю.